Пятая глава. Начало, начало так называемой Нагорной проповеди. Нагорная проповедь, как мы предполагаем, была сказана недалеко от Галилейского озера. И мы с вами говорили, что, в общем-то, она как-то сильно коснулась, похоже, Матфея, евангелиста, да? Потому и дошла до нас практически целиком. Да? То есть, ну, я к чему, чтобы мы ценили. То есть, это я не к тому, что Матвей какой-то особенный, он, в принципе, особенный, потому что он апостол, да. Но я еще раз подчеркнул, ну, как сказать, это мое глубокое убеждение, что мы на самом деле ценили, потому что, вот, ну, как сказать, у нас немного проповедей Иисуса Христа осталось. У нас есть много событий, которые произошли со Христом, что, в принципе, человеку и свойственно помнить, что, где, когда произошло. У нас много мыслей Иисуса Христа, да, которые, вот, ну, как сказать, которые очень, на самом деле ценны и важны для нас, но у нас немного проповедей Иисуса Христа, по большому счету. Да? У нас много было этих самых, у нас много учения, которые уже потом, впоследствии, особенно апостол Павел написал, ну и апостол тоже, также, ну, как бы, касаемо организации церкви, но у нас немного проповедей именно Иисуса Христа. Вот у нас одна из таких вот, скажем так, жемчужин, да, находится в Евангелии от Матфея, и называется это Нагорная проповедь. Это на самом деле большая, очень емкая, очень глубокая проповедь Иисуса, которая, ну, дошла до нас, наверное, можно подразумевать, что практически полностью. Да? То есть это очень ценно, то, что мы с вами слушаем и читаем. Да? Вот, мы с вами читали 4 главу, и там написано: Иисус проповедовал и учил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Да? Но он же не говорил этих 4 слова. Мы понимаем, что он говорил, верно?
Да.
Да. Но люди ничего особо не запомнили, кроме вот этих вот нескольких слов. Да? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Да? Здесь у нас уникальная возможность читать и вот радоваться, пытаться, что называется, понимать очень-очень много мыслей и этих самых, как бы сказать, наставлений и вразумлений, и разъяснений от самого Иисуса Христа. Я в прошлый раз, опять же, продолжение этой мысли, я в прошлый раз предложил вам такой эксперимент, да, спросил, кто запомнил хоть одну проповедь чью-то, любую, да, из проповедников. Как выяснилось, особенно целиком проповеди никто и не помнит, к сожалению. Да? Так я говорю, тем более это ценно, то, что вот мы сегодня читаем здесь у Матфея. И с этим вот настроением, радуясь тому, что мы с вами имеем. А, была, кстати, мысль, что я говорю, что я думаю, что такой же эффект примерно был бы от проповеди Иисуса Христа. Чем Людмила усомнилась тогда, если помните, конкретно, да, что запомнили на самом деле, что Иисус Христос говорил, но что-то мне как-то подсказывает, что скорее всего эффект был бы примерно такой. Так вот, я говорю, тем более радостно и ценно, что мы с вами читаем. Это вот проповедь. Тогда не было ни диктофонов, чтобы можно было включить и переслушать, да? Ученики Иисуса Христа, они тоже не отличались усердием к инспектированию, в плане того, что шкурки были дорогие, да, и я не знаю, могли ли они вообще писать, эти люди.
Стенографии не было.
Да, стенографии не было.
Если могли, то навыки надо иметь стенографисты, чтобы как бы поспевать.
Но дело в том, что в Ветхом Завете у них были такие навыки, то есть когда пророк пророчествовал Ветхого Завета, то обычно при нем был какой-то писец, да, который записывал то, что пророк говорит. Вот, поэтому там был писец, и до нас дошли очень много пророчеств Ветхого Завета. Да? Евангелия, если вы заметите, они тонкие. Иоанн, когда он пишет об этом, говорит, если бы писать все, то, говорит, ну, книга бы вышла, говорит, очень толстая. Поэтому они позволили себе вот написать очень коротко, я подчеркиваю, очень коротко об Иисусе Христе. Иисус Христос – это та личность, которая, ну, скажем так, достойна больше, чем человеческого внимания. Но большинство дел, слов Иисуса Христа, они, к сожалению, остались там, в том времени, произведя какой-то свой плод, естественно, но остались там, в том времени. И поэтому то, что дошло до нас, в том небольшом, я подчеркиваю, объеме, да, это, извините меня, большое сокровище. Да? Почему? Потому что если вы возьмете современное, допустим, какое-то там издание, любое, да, про какого-то человека, оно же будет, ну, там, страниц там на 300-400, да, как минимум, как называем это, жизнь там замечательных людей или еще кого-то такого, там, эти библиографии каких-то там, там, я не знаю, любых там, не знаю, да, они толстенные, хотя жизнь-то их пустая, но описано все достаточно подробно, а самая великая и самая замечательная и самая главная жизнь описана достаточно скудно. Ну, я говорю, в силу того, что она так вот, ну, как сказать, ну, в таких обстоятельствах и проходила. Но достаточно, чтобы узнать и уверовать. Аминь? Аминь. Потому я говорю, важно ценить Писание, да? И особенно вот здесь вот мы нам попалась вот на самом деле такая вот жемчужина Писания, это Нагорная проповедь, это очень, ну, как сказать, потому я говорю, ну, я говорю, что нам важно, чтобы мы были внимательны к тому, что мы читаем, да? Потому что это не просто какие-то там хорошие слова и умные мысли, еще что-то такое. Это одно из немногих то, что вот на самом деле как бы учение Иисуса Христа, которое до нас дошло, ну, вот, очень подробно. Да? И мы говорили вот здесь вот, в начало это, ну, как сказать, вот эти мы, так называемые заповеди блаженства, ну, как классически это называется, но ну, мы называли как по-другому, чтобы было пояснее, потому что блаженство – это счастье высшей степени. Да? Блаженство – это высшее счастье. То есть он говорит, и Христос здесь перечисляет, говоря, что вот люди, которые обладают вот этими качествами, они в высшей степени счастливы. Да? То есть если на самом деле в человеческой жизни появляется это качество, которое перечислено здесь, то это человек – в высшей степени счастлив. Да? И мы говорим, здесь читаем, и вот эти перечисления идут, там блаженные нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие, милостивые, чистое сердце, миротворцы и так далее, и так далее. Да? Они, вот эти вот люди, которые, в общем-то, этот мир, он никак не определяет их как высшей степени счастливых. Да? В этом мире высшей степени счастливы это кто? Богатые. Успешные, какие там еще, здоровые, сильные, да, властные. Мир так определяет, то есть мир так определяет. И в общем-то мир, он как бы констатирует и декларирует, что вот это высшее счастье, к нему надо стремиться, туда, ребята, идите, туда, в это самое, ну, в смысле, как бы сказать, за это боритесь, и вот к этому стремитесь, и вот если вы этого добьетесь, то тогда вы в высшей степени будете счастливыми, да? То есть вот путь к счастью в мире, он указан вот такими табличками, да? То есть к богатству сейчас, да? К власти, к силе, к значимости и так далее, да? То есть вот это вот туда. То есть и люди на самом деле огромными толпами туда ломятся, пытаются добраться туда и в общем-то очень часто бывают жестоко разочарованы, если даже которые добираются, потому что, ну, как сказать, счастье-то не сильно большое получается, потому что вроде как бы не видно среди вот этих вот людей сильно счастливых. Богатые, как говорится, тоже плачут, как выяснилось. И нам это долго показывали по телевизору. А? Да, и покоя у них нет, по большому счету, потому что нет мира нечестивых. Поэтому Христос обозначил какой-то новый путь к счастью. Он показал на самом деле, что какие-то другие качества совершенно, другие какие-то вот состояния, да, и какие-то другие, как это назвать, ориентиры и ценности, да, они приводят человека к счастью. Не те, что предлагает мир, а те, что предлагает Христос. Да? Очень хорошее начало, как вопрос, хочешь ли быть счастливым? Как говорится, а кто ж не хочет? А кто ж не хочет? Так вот, Христос говорит, что если хочешь быть счастливым, то, пожалуйста, вот здесь эти качества, они, в принципе, должны в тебе обнаружиться. Да? И мы с вами тоже в прошлый раз говорили, что эти качества, они как-то, ну, наверное, взаимосвязаны. Это предположение, послушайте, это предположение, но оно как-то имеет под собой какие-то, ну, логические основания и какой-то опыт. Да, потому что можно ли было расположить эти заповеди блаженства в другом порядке? Может быть, можно, но расположилось так, как расположилось. Да? Поэтому на самом деле можно сделать предположение, что оно как-то взаимосвязано, да? И что эти моменты, они как-то приходят, ну, может быть, сказать, поэтапно или каким-то комплексом, да, но вот то, что, то, с чего начинается, он говорит, блаженны нищие духом, мы с вами сказали, что это какой-то фундамент для человека, чтобы на самом деле понять, что, ну, как сказать, что ты без Бога ничто, что ты без Бога ничего из себя не представляешь. Вот. И по большому счету, вот как мы с женой разговаривали немножко, дошли сюда по пути, я еще раз, может быть, эту мысль повторю, по большому счету христианство – это Божья работа над тем, чтобы убедить человека в собственной несостоятельности и в собственном, ну, бессилии, по большому счету. Это с одной стороны. Бог должен обязательно человека убедить, что он нищий духом. Бог, как это сказать, Бог помогает этому человеку, потому что человек в этом плане очень существо верткое и хитрое, и упертое в плане того, чтобы, ну, не соглашаться с такими утверждениями. И все время как-то он пытается доказать Богу в первую очередь и остальным в том числе, что он что-то из себя еще представляет, и что-то он из себя еще что-то может. Но вся Божья работа, наверное, направлена изначально на то, чтобы убедить человека в собственной несостоятельности. И собственно, вторая часть Божьей работы направлена на то, чтобы человек доверился тому, что Бог ему предлагает. Доверился Богу. Соответственно, его слову, соответственно, его силе, соответственно, его ну, как сказать, его пути и так далее. Да? Вот это весь наш успешный христианский путь в нескольких, ну, такой очень простой схеме. Согласны? Согласны. Потому что если это в нашей жизни произойдет, то, извините меня, что там еще надо? Больше ничего не надо на самом деле. Когда ты понимаешь, что ты сам ничего не можешь, и когда ты понимаешь, что Бог может все, и когда ты этому правилу следуешь в своей жизни, то тебе на самом деле больше ничего не надо, по большому счету. Это избавляет нас от страданий, это дает нам возможность радоваться, это дает нам возможность жить праведно и свято, это дает нам возможность, ну, как бы сказать, иметь надежду, радость, веру и все, что на самом деле нам предложено от Господа, да? Божью помощь и так далее. Вот. Поэтому как-то так. Мы предположили, что все начинается с, ну, как сказать, на самом деле счастлив тот человек, который понимает, что он духовно нищий. То есть, когда он на самом деле уперся в эту стенку и сказал, ну, как сказать, своих возможностей, и сказал, что все, Господи, я на самом деле, как говорится, человек, который по плоти Богу угодить ничем не могу. Я не могу ничего тебе предложить, я не могу ничего тебе дать, не могу ничем тебя впечатлить, не могу ничем тебя удивить. Я на самом деле просто-напросто нищий. Нищий – это тот, кто ничего не имеет. Вообще. Да? Да. То есть вообще это нищий. Если чуть-чуть, это бедный. А? Да. Если чуть-чуть имею, то я просто бедный. Да? А если я ничего не имею, то тогда я нищий. Вот здесь как раз употреблено это слово нищий. То есть нищий духом. Тот, который на самом деле в отношении Бога ничего не может предложить. Он только может взять. Он только может попросить и только может принять. И все. Ничего дать мы не можем. Вот. Поэтому все остальные моменты, да, они как-то вот, ну, как сказать, они связаны с этим состоянием. Потому что и плач, потому что это на самом деле сокрушение ну, как сказать, большая печаль для человека, это очень серьезное, ну, это очень серьезное переживание, осознание своей нищеты и полной, как это говорится, непригодности, вот, такое приличное слово есть. Полной своей непригодности для Бога – это очень печальное состояние для человека. В общем-то, психологи говорят, что это состояние вызывает депрессию, это состояние, от которого людей пытаются увести, люди мира сего, да, потому что, ну, как сказать, это очень печальная вещь, потому что она разрушает нас, потому что она на самом деле, ну, как сказать, ведет нас, сводит нас в могилу буквально, вот, поэтому в этом мире с этим состоянием борется. Мы же, Христос же наоборот задекларировал, что это состояние хорошее. Потому что если в таком состоянии перед Господом человек обращается к нему, то он что? Да, получает от Господа. Да, потому что и этот плач его, он на самом деле будет утешен, Богом утешен в этом отношении. Да? Потому что, да, как сказать, эти люди, они обладают они обладают, ну, как сказать, они обладают таким хорошим качеством, получают такое хорошее качество, как кротость. Да? Вот, потому что, кстати, здесь вот у меня в этой в Новом Завете, в новом, точнее, переводе, в комментарии, что кротость здесь в данном случае то же самое слово, что и бедность. Подразумевая те же такие черты бедняков, как беззащитность, безропотность и терпение, и терпеливое переношение страданий. Потому что он говорит, потому он говорит, что вот люди такого склада, да, они наследуют землю. Почему? Потому что они зависимы от Господа. И вот это на самом деле мы тоже говорили, рассуждали, что откуда берется желание читать Слово Божье, откуда желание знать правду. Опять же отсюда, потому что это нужда, потому что если я понимаю, что я ничего и никто и ничто, если я знаю, как жить, что мне читать? Да, и вот это самое, очень частый, страшный аргумент христиан, они говорят, я знаю, это все теория. Это страшный аргумент. То есть люди исповедуют свое неверие. Они говорят, я все знаю, это теория. Расскажите мне практику, дайте мне практику. Что все, что мы читаем, это ерунда, это теория, то есть это что-то не как это сказать, не жизнеспособное, не живое, не действующее, не важное, да, нереальное, да. Дайте вот мне какой-то вот волшебный совет. Нет, даже не материально. Они лукавят. Они пытаются найти какой-то там еще какой-то ресурс у плоти, чтобы можно было каким-то образом, ну, еще пожить немножко этой плоти, да? То есть это все теория, они говорят, да? А это самое. Дайте вот нам на самом деле практики каких-то вот особых и так далее. И к сожалению, огромное количество христианской сейчас современной индустрии, оно работает как раз вот на так называемую вот эту практику. То есть какие-то очень умные, дельные советы в виде там проповедей, в виде каких-то там этих самых, в виде этих книг, в виде каких-то там этих самых там семинаров и так далее, и так далее. Там 3 шага на пути к успеху, там 5 шагов на пути к святости, 10 шагов по исцелению, там 20 шагов там это самое, еще куда-нибудь, да, и вот эти все ступени, шаги и все остальное, это шаги в сторону от Бога, по большому счету. Потому что то, к чему Господь приводит, да, как я говорил, к пониманию своего бессилия, то есть эти шаги, они наоборот от Бога уводят, убеждая, что ты еще можешь что-то делать. Ты еще не до конца барахтался. Ты еще чуть-чуть дернись, напрягись, еще 5 шагов тебе осталось вот, на пути к прорыву. Это самое. И вот если через 5 шагов уже, ну, как сказать, не полегчает, тогда уже, может быть, тогда уже ищи другие 10. Это самое. И так далее, и так далее. То есть, по большому счету, все вот эти вот вещи, они не к Богу ведут, а наоборот от Бога. Как ни печально и как ни странно это все звучит, потому что они дают надежду опять человеку на его человеческий ресурс. Понимаете? То есть они еще дают ему глоток вот этого воздуха, который Бог все пытается ему перекрыть, чтобы он помер, эта плоть померла. Они дают ему этот глоток воздуха в отношении того, что, ну, как сказать, ничего еще поживи. Ну, как сказать, помирать еще на Голгофу. На Голгофу тебе не пора. То есть ты еще что-то можешь. Ты еще как-то дернись немножко. Да, там на 5 шагов, на 10 шагов, на 3 шага. Еще на куда-нибудь там это самое. Чтобы чуть-чуть, немножко еще, ну, еще чуть-чуть подыши, по большому счету. И вот эти вот, ну, к сожалению, вещи, они отвлекают, а, к сожалению, они, ну, как сказать, они тоже не фатальны, потому что, что называется, любящим Бога все содействует ко благу. Ну, хочешь помучиться еще, ну, давай еще на 3 шага помучайся, да? Сколько тебя это еще займет, там, полгодика, годик, 2 годика, ну, нравится мучиться, вперед, еще там 5 шагов, 10 шагов, еще сколько там тебе шагов отмерили, пытайся пройти, проползти там, я не знаю, там, еще как-то протянуть, но это тебе все равно не поможет, по большому счету, потому что это путь назад, то есть, ну, поупирайся еще, что называется, но все равно, в любом случае, ты придешь к тому, что, к чему Бог тебя ведет, к Голгофе и ко Христу. Если ты там должен умереть, и ты там умер со Христом, то ты, пожалуйста, поверь и умри. А если ты должен жить воскресшим, то, пожалуйста, воскресни и живи. Потому что все есть для жизни благочестие. Вот, поэтому вот эти все вещи, как я уже говорил, достаточно, говорю, для меня, ну, как это страшно звучит, но опять же, звучит уже со своего опыта, когда уже это немножко пережил, понял и прошел. Да, ну, как говорится, свой ум не вложишь, и только совет можно дать, и, как правило, этот совет обычно, к сожалению, люди не воспринимают. Почему? Потому что мы, как печально, любим очень учиться на ошибках собственных. И только собственных. И, в общем-то, я согласен, что это какой-то процесс, и я согласен, что это, в общем-то, какая-то, ну, как это сказать, любящим Бога на самом деле, и это ко благу пойдет. Но это, я говорю, что это на самом деле реально продолжение агонии, что называется, и продолжение мучений, что называется. Да? Потому что блаженство – это те, которые уже это обрели. Счастливы те, которые это уже имеют. Вот, потому что здесь именно так вопрос стоит. То есть счастливы те, которые уже дошли до этого. Вот они счастливы. А если ты до этого не дошел, ты еще будешь несчастен соответствующим образом. Да? Поэтому на самом деле очень важно это все знать и понимать. Вот, потому он и говорит, и кротость, и это желание правды, на самом деле, если мы не знаем, я еще раз напомню, если мы не знаем, как жить, мы будем очень внимательны к тому, что мы читаем. И для нас это уже будет не теория, а на самом деле жизнь. Это жизнь. Поэтому по-другому никак нельзя. Это на самом деле жизнь. Если ты это принимаешь как жизнь, ты этим живешь. Если ты принимаешь это как теорию, то у тебя еще где-то есть какая-то так называемая практика, а практика где? В чем? Только в каких-то человеческих дерганиях, в человеческих советах, в человеческих амбициях, в человеческих каких-то там шагах, как я уже говорил, там этапах, и так далее. И вот это вся вот, это путь назад, в обратную сторону, от Бога.
А что значит вот, ну, воскресни и живи, как это? Колоссянам 3 глава говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где сидит Христос, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Да, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. А теперь умертвите земные члены ваши и отложите все».
Да.
А как? Каким образом вот это? Ну, как это вот? На практике как это? Разве не заключается в это в шагах, как ты говоришь?
Нет.
А как?
Нет.
Ну, а как на практике?
На практике это то, как должно быть. У нас есть образец, как должно быть.
Но
сам я до этого образца не дойду, не доползу, ни шагами, ни...
А кто будет делать это? Умертвите земные члены ваши. Каким образом?
Христос. Ты признаешь и говоришь: «Господи, вот у меня есть земные члены, которые не туда лезут, не то говорят, не то делают».
Но...
Пожалуйста, я верю, что ты умертвил на Голгофе. Сделай это вот практикой моей жизни, да, практическими какими-то вещами. И как правило, если мы, как правило...
И тут подступает гнев.
Если мы еще не готовы, то мы начинаем сами дергаться. То есть мы понимаем, как правильно, и если мы не готовы сердце свое расположить и отдать, и таким, ну, как говорится,
что называется...
От сердца поверить во все то, что я, ну, как сказать, во все это то, что мы читаем, да, то обычно же что? То есть мозги поняли, сердце, оно лукавое, и оно как-то говорит: «Не, я еще что-то сам могу, Господи. Ну-ка давай я сейчас покажу, как я вот умерщвлять себя буду тут, как ты, чтобы ты аж удивился, как я тут здорово умерщвляюсь». Поэтому обычно вот как-то, если сердце не догоняет, то начинается вот это дергание шагами, там этапами, там какими-то, еще что-то такое. Там получилось, не получилось раз, не получилось два, не получилось три. И в конце концов приходим к такому состоянию, что говорим: «Господи, я знаю как, а, как говорится, сделать не могу. Кто меня от этого избавит?» И потом, бедный я человек, кто меня от этого избавит? И потом Христос приходит и избавляет. И мы говорим: «Слава тебе, Господи, это ты, и тебе, и тебе вся слава, и тебе вся эта самая честь, и все остальное, При этом, при всем, ну, полезны ли наши дергания? Полезны. В плане того, что они помогают нам, на самом деле, ну, понять, что мы ничего не можем. Нужны ли они в каком-то этапе? Нужны, конечно же. Но, по большому счету, все делает Христос. Да. По большому счету, все делает Христос. Я не знаю, как это вот, ну, как сказать, это очень для человека очень болезненная информация по поводу того, что ты на самом деле упираешься вот буквально в стенку своих возможностей. Когда ты говоришь: «Господи, ну, на самом деле, ну, бедный я человек, ну, кто избавит? Ну, нету ведь никаких шансов самому». И тогда Бог приходит уже. Обычно так. Потому что все остальные варианты, это, ну, вот такие вот, ну, как правило, попытки дергания. При всем при этом сказать, опять же, проявить другое лукавство и сказать: Господи, ну я жду, пока ты сам все сделаешь, потому я сейчас вот это самое...
Полежу.
Буду подожду, буду жить как жил, и, в общем-то, совершенно не напрягаться, и где-то никаким образом там не стремиться ни к чему и ничего не хотеть, то это другая сторона лукавства, то есть, которая тоже, кстати, происходит от того же самого сердца лукавого. Поэтому как-то так. И далее, седьмой стих. Наша милость, да, она тоже зависит, наверное, от нашего смирения, от нашей сокрушенности. Да? Вот это вот красивое библейское слово «сокрушенность», она в современном переводе звучит очень некрасиво. Что такое сокрушенный? Сломанный. Разбитый. Как это сказать? Разваленный. Да?
Раздавленный.
Понимаете?
Скорее всего, так.
Да. То есть вот это
последняя
вот...
Последняя стадия.
Да. Вот поэтому как бы вот вот это вот красивое слово сокрушение, так называемое, да, которое сейчас вот, ну, звучит так красиво, и как будто бы, ну, мы читаем, что там сокрушенное сердцем, там сокрушенное духом, там еще сокрушенные какие-то, то, в общем-то, мы понимаем, что это состояние и процесс достаточно болезненный. И потому, да, на самом деле и тяжело это все очень переживается и принимается и так далее. Вот. Поэтому там и плачущие, и все остальное, но Господь в таком состоянии не оставляет. Да? Если человек без Бога в таком состоянии лезет в петлю, что называется, да, то человек, который перед Богом живет, он будет Господом спасен. И он на самом деле будет вытащен из этих всех ситуаций, и потому на самом деле это истинное счастье. То есть когда в высшей степени счастье от того, когда на самом деле человек, человек в таком состоянии находится. Почему? Потому что это причина Божьей работы в его жизни. Это повод божественного прикосновения, это повод божественного вмешательства в твою жизнь, по большому счету. Это очень, очень хорошая вещь, потому что человек, он возвращается к Богу в этом состоянии. И мы говорили также, что вот и это самое, вот эта милость, она как бы зависит очень от понимания того, что мне все даровано. Потому что если я что-то сам смог, это моя гордость не позволит принять другого слабости. Потому что я смог, а ты, зараза, не хочешь, не можешь, или еще что-то такое. Поэтому ну-ка давай быстро напрягся и пополз. Это самое. Поэтому пока, если я прошел, то ты должен тоже пройти. Вот, поэтому, когда у нас есть какие-то свои заслуги, да, то тогда у нас нету милости к людям. То есть я смог, и я делал, я трудился, а ты что? А ну-ка давай трудись и ползи, чтобы дошел. Вот. А если мы понимаем, что мы все от Бога получили, то и нам нечем гордиться, то тогда и мы принимаем других такими же. Да, то есть, мы равны тогда, нам нечем хвалиться. Потому что если есть разные, потому что как раз вот проблема-то законничества в чем? Что я и вообще взаимоотношения вот неравного людей, в чем проблема? Потому что я старался, а ты не старался. Я смог, потому я хороший, а ты плохой. И пока ты не будешь таким же, не приложишь такой же уровень старания, как я, как мои усердия, да, то тогда в моих глазах ты будешь, извини меня, ничтожным. Я тебе милости никакой не окажу. Почему? Потому что иди работай. Чего ты тут хочешь?
Так это же во благо тому человеку. Он же его не на разврат говорит, идем, будем развращаться. Наоборот, это же ему во благо этому человеку.
И так, что не во благо.
Почему?
Потому что гордость его. Твоя гордость выросла, этого человека гордость тоже будет расти. И потом вы начнете, в этом бесконечном соревновании гордости нету никогда остановок. Потому начинается вот проблема законов, проблема галатийских церквей, проблема Ветхого Завета, то, что говорит, вы постоянно друг друга угрызаете и съедаете. Почему? Потому что один лучше чуть-чуть, другой хуже чуть-чуть, и вот это вот начинается. Один гордится и гнобит, другой завидует и протестует, И вот это в итоге...
Соревнование.
Да, и в итоге вот это вот соревнование начинается бесконечное, когда, когда все, ну как сказать, все друг друга как бы грызут, ревнуют, да, ревнуют, завидуют, грызут и грызут и грызут и грызут без конца. Поэтому вот такая вот, ну как бы сказать...
Да, за что загрызть, так можно найти без этого.
Нет.
Чтобы загрызли именно за это, что они не живут связаны?
Конечно.
Да?
Конечно. Конечно. В церквях это самое любимое, как это сказать?
Занятие.
Угрызение друг друга, что называется. Вот, поэтому так вот как-то. И вот эти вот... Мы говорили, что да, 8 стих, блажены чистое сердцем, потому что они Богу узрят. И мы говорили, откуда чистота сердечная берется, да? Согласно притче о семени, это что? Когда Слово Божье мы храним. Где?
В чистом сердце
свое, да, в чистом сердце. То есть это, а что такое чистое сердце, мы говорили, это убрать то, что мешает. Что мешает? Суета этого мира мешает, да? Дьявольская ложь мешает, да? А? Твердыни разума нашего тоже мешают. Ну, имеется в виду твердыни, ну, это как, что такое твердыни? Это крепости, то есть места, куда мы Бога не пускаем. Где Божье Слово нас касается и говорит, пожалуйста, вот это вот не так в твоей жизни, это неправильно. Да, как в зеркало. Смотрим и видим, что, да, что что-то не так. С лицом, с душой, с жизнью. И смиренный человек, он что? Кается, плачет и говорит, Господи, я не хочу так жить. Я хочу жить так, как ты хочешь. Да? А гордый человек говорит, что?
Приводит лицо в порядок. А гордый что это в зеркало?
Да, гордый...
Не смотрит, не видит.
А гордый говорит, это все теория. Расскажите мне, пожалуйста, как сказать, какой я хороший. Поэтому чистота сердца нашего, да, это наше хорошее отношение к Слову и доброе, да, отношение к Слову. И в итоге все эти вещи, они на самом деле дают нам возможность видеть Бога. Видеть Бога в своей жизни, видеть Бога вокруг нас, видеть Бога в конце концов нашего пути, да, в момент, когда Он нас призовет. Миротворцы. 9 стих, оно тоже вытекает из вот этого духовного роста какого-то, потому что миротворчество это какая-то особенная черта в жизни христиан, когда, в которой мы похожи на Иисуса Христа, верно? Если вы заметили, в присутствии Иисуса Христа любой конфликт, который, на который бы Христа не провоцировали, он каким-то образом сходил на нет. Да? Да. Вот у него была такая способность. Он при всем при этом он не, как это сказать, он ну, не затыкал людей, грубо, что называется, да, не давил авторитетом, что, мол, что вы тут пришли, я тут Бог, а вы тут кто? Цыца, ну-ка давайте, и ты направо, ты налево. Нет, оно как-то всегда было. И потому даже самые вот эти острые, потому что в жизни Иисуса было очень много острых углов, очень много острых ситуаций, да, схватили, чтобы сброситься с скалы. Схватили там за груди, схватили за камни и побить камнями, ты, будучи человеком, кем себе равным делаешь, да? Притащили женщину и бросили к ногам, взятую в прелюбодеянии. Что скажешь, Моисей предложил забивать таких камнями, да? Это самое, принесли монету и говорят, позволительно платить, подать кесарю. Точнее, не монету, точнее, а пришли с вопросом таким. Ну как, что ты скажешь, справедливый учитель, нам подать-то платить или не платить? Налоги-то нам как? Налогами.
Захватчиком,
да, и так далее. Или там с этим, ну или и так далее. То есть очень много вот в жизни Иисуса Христа было очень много конфликтных моментов, очень конфликтных моментов. Когда, ну, буквально на него кидались люди, ну, с камнями, ну, как мы говорим, с кулаками, с камнями тогда, да. И обратите внимание, что никогда это не заканчивалось ни дракой, ни потасовкой, ни какими-то вот этими, ну, какими-то вот, как это назвать, скандалами какими-то и так далее. То есть Христос всегда гасил этот конфликт с помощью чего? Каких-то слов. Кто без греха, камешек, пожалуйста, возьмите и бросьте первый. И как-то разошлись, да? Как-то... Монетку подайте, пожалуйста. Чье изображение и надпись здесь? Ну, как кесарево. Ну, так если кесарево, так отдавайте кесарю то, что его. А Богу? Божью, пожалуйста. И так далее. И мы видим, что вот эти слова, которые Иисус говорил, они очень, ну, как бы быстро гасили конфликт. Ставя человека, как это сказать, не в отношении вот так, как не в горизонтальном положении, не в отношении человек, кто прав, а кто виноват, а ну-ка давай выяснять и так далее, да, а в отношении человека и Бога. И когда человек стоит перед Богом, у него как-то вопросы сразу резко поубавляются. Верно? Когда человек оказывается в Божьем присутствии, когда на самом деле он попадает на суд Божий, да, у него сразу как-то вопросы к другим пропадают. Почему? Потому что сам хорош на самом деле. И самому-то куда деваться. Понимаете? И в итоге эта способность приносить Божье присутствие в мир и мир Божий в жизнь других людей, оно и есть вот наша с вами какая-то цель и задача. Да? И если, говорит, в вашей жизни такое есть, то вы в высшей степени блаженны. И мы с вами говорили, да, что есть люди, куда бы ни попадали, в любую компанию, там ссора разгорается. Или наоборот, есть люди, которые в любую компанию попадают, и там как-то это все тихонько стихает. При всем при этом, да, мы понимаем, что это не просто каким-то образом там как-то у всех зашивать, что, ребята, давайте замнем для ясности, это не то, это, ну, как сказать, это не так. А это, на самом деле, как-то поставить человека перед Богом. То есть это какое-то вот умение и способность, ну, конечно же, это нужно самому уметь. То есть когда ты сам перед Богом стоишь, тогда ты и другого человека тоже можешь помочь перед Богом стать. Да? Потому что если ты начнешь, вот, ну как сказать, вот ну как загасить конфликт, по большому счету, христианину, да? Когда вот два дерущихся, да, что называется, да, у каждого своя правда.
Уходи, и все.
Уходи, пусть забью друг друга.
Ну, а как говорит, кто вмешивает в чужую ссору, тот хватает пса за уши.
Так да, по-человечески это 100%.
Поэтому и нужно.
Пусть сами разбираются, да.
Побьют, а одного похороним, другой останется.
А другой похороним. Да, тоже выход, конечно. Но беда, что церковь-то поуменьшится сильно. Вот что беда. Если не умеете мирить, не лезьте. Потому что если вы влезете, то это самое, вы еще и третьим туда окажетесь. Да, третьим. Уже вместо конфликта двоих три побудут. Да, тогда уже точно кого-то убьют. Но я к чему? Что вот, опять же, посмотрите, какой принцип Христос нам предлагает в отношении миротворчества, да? Вот два дерущихся, что называется, да? И у каждого своя правда. И каждый со своей правдой стоит. У каждого свое понимание этой правды. У каждого своя точка зрения, да? Да. И если выслушаешь одного, как будто он прав.
Да.
Выслушаешь другого,
тоже.
Как будто он тоже прав. Чью сторону занять? Сказать, ребята, давайте жить дружно, как-то не помогает. Потому что они кричат это самое, ты чего тут это самое тут, ну, ты давай быстро говори, кто из нас прав, а то мы тебя еще тоже, а то вдвоем тебе отвечим. Поэтому, как бы сказать, мы понимаем, что занять позицию какого-то человека, принять чью-то правду невозможно, потому что в любом случае ты будешь, ну, как, тогда становишься стороной конфликта, и в любом случае ты тогда, ну, становишься на чью-то сторону, и в итоге тогда уже два против одного, или наоборот, там, два против трех, или три против двух, и так далее, да? Так вот, как мир туда принести в эту ситуацию? Мир, единственный вариант можно принести, это на самом деле поставить каждого из них перед Богом. Помочь им стать перед Богом. Если ты умеешь это делать, да, если ты сможешь поставить их каждого перед Господом. Поэтому если удастся это сделать, я думаю, что у любого из них моментально вопросы отпадают. У любого моментально все вопросы отпадают. Потому что когда ты стоишь перед Господом, и ты понимаешь свою неправоту, да, где ты со своей правотой и со своей правдой, И все, конфликт исчерпан.
Все.
Все, да. Сразу, моментально. Да. Моментально. Потому что это резкая озабоченность несправедливостью другого заглушается резкой озабоченностью несправедливостью своей, собственно. И если так на самом деле, ну, получается, то тогда выходит очень-очень замечательно.
Я думаю, в одночасье это не получится.
В одночасье это не получается.
Может, видите, все-таки в этом случае тогда давайте обратимся к Господу. Вот это, наверное, самое правильное. Господь, мы стоим вот перед конфликтом. У каждого своя точка зрения. Вот это будет, наверное, миротворец. Потому что как-то своими словами там уговорить кого-то
я верю, да. Что нет, можно, конечно, и так вот, как Петя предлагает, разные варианты можно, но в любом случае я понимаю, что без Бога это невозможно. Без Бога быть миротворцем невозможно, потому что Его Дух, Он должен нам говорить, Он должен нас учить, Он сердцеведец. Я не знаю сердец этих людей, которые в конфликте находятся. И единственное, что можно, единственное, что, чем можно поставить, обычно, что вразумляет людей, это какие-то слова Божьи, которые ты им говоришь, и они начинают слышать эти слова, как слова Божьи. Не просто как твой совет, ну, ребята, давайте жить дружно, так это, извините, кто сказал? Кот Леопольд, извините, а кто он такой? Хорошо. Я думаю, что мы этот принцип как-нибудь запомним в отношении, откуда это миротворчество берется. То есть миротворчество это не что-то такое, это не то, что можно сделать человеческими силами. Да, потому что сила человеков, она вот, ну, в мире люди пытаются мирить друг друга, да. Вот есть там целые миротворческие войска, целые там миротворческие миссии и так далее, и так далее. То есть этим заняты дипломаты хитрющие, и много очень людей этим занимается. Но по большому счету это ничему не производит, да, потому что вся человеческая способность помирить, это либо задавить, либо обмануть. И то, и другое, оно, как это сказать, желаемого результата истинного мира не приносит. Да? Потому мы говорим, что миротворцы – это те, которые могут привести человека к Богу. Это те, которые могут поставить его перед Богом. Да? А для этого, конечно же, нужно самому это и уметь, приходить перед Господом. Да? И потому на самом деле вот это вот, вот эти вот, ну как сказать, вот эти вот слова, сказанные со властью, да, эти, ну, с верой, или же молитва, произнесенная со властью, или может быть там, ну, я не знаю, то есть поведение со властью от Господа, оно на самом деле дает, ну, как бы сказать, дает возможность людям почувствовать, что, в общем-то, они не перед друг другом правду доказывают, а они перед Богом стоят. И тогда, конечно же, быстро успокаивается человек в этом отношении. Но, опять же, 9 стих нам говорит о принципе миротворчества, 10 нам говорит, что есть из этого правила исключения. Потому что не все захотят стать перед Господом. Да? И мы знаем, что в отношении Христа все равно произошло то, что произошло, его распяли. И мы в отношении апостолов знаем, что не все их всегда слушали с умилением, что называется. Да? В итоге будет проблемы, вот, потому что вот Наташа как раз напоминала эту мысль, да, что мы живем в мире, который стремительно разлагается. И я напоминал тоже вам, да, что мы живем в удивительном обществе, которое уже третье поколение безбожников, которые официально отреклись от Бога и доктрины своего происхождения выбрали обезьяну, а еще дальше хуже одноклеточного вообще. То есть, если мы обезьяны одноклеточные, тогда что с нас взять, и так мы неплохо уже выглядим, что бы ни делали. А если мы созданы по образу и подобию Божьему, то тогда, извините меня, караул и кошмар, каяться надо. Вот, поэтому как-то так. И вот это вот, ну как сказать, вот это семя, да, раз как атеизма, которое сегодня очень массово засевается в школах, массово засевается в сознании этого самого там, ну как общего просвещения, вот эти замечательные каналы, там, Discovery, так называемые, там, и другие познавательные каналы, да, они же, ну, там, передачи нету без того, чтобы не сказать, что это миллионы лет эволюции. Какие красивые там картинки. Вот они, да, они берут, на самом деле, красивую Божью природу и вот, как сказать, и извращают полностью Божью мысль о Творце, о сложности, о величии Творца, извращают это все вот до нельзя комментариями в отношении того, что все это, как это, производная грязи, и случая. Поэтому, к сожалению, люди деградируют, к сожалению, мы свидетели стремительной деградации, потому что с каждым годом это все быстрее и то есть, ну как это сказать, что называется в геометрической прогрессии. Да, то есть, чем больше будет поколений, которые забыли о своем Творце, о своих корнях, тем стремительнее будет происходить деградация. Да, то есть, если Михаил Федорович Достоевский, да, словами там своего братья Карамазовых одного сказал, что если Бога нет, так все можно. Ежели, говорит, Бога, это один такой умный гимназист там выразился, так сказать, если, говорит, Бога нет, так, говорит, все позволительно. То есть все можно. И убивать можно, и воровать можно, и вообще все можно. То есть буквально все можно. Потому что если Бог есть, то выбраться попали. Да, если Бог есть, то выбраться попали. Поэтому как-то так. Потому 10 стих, он говорит, блаженны тоже, и тоже и счастливы, как вот счастливы тех, которые изгнали за вот эту самую правду, потому что их есть Царство Небесное. Но мы говорили, что правда правде рознь. Если мы отставим собственную правду и за нее страдаем, за свою бестолковую человеческую правду, да, то не надо говорить, что меня за Христа гонят. Нужно с долей здравого смысла признавать, меня погнали за мою собственную глупость, за мою собственную гордость, за мою собственную упертость. Вот. А если на самом деле мы страдаем за Христа, а страдать за Христа мы будем на самом деле с пониманием того, что когда мы приносим вот этот мир Божий, и когда люди в результате своего выбора выбирают не Бога, а выбирают другую сторону, вот тогда начинается на самом деле гонение. То есть тебя будут гнать только тогда, когда внятно услышали от тебя Евангелие и определились по отношению к этому самому Евангелию. Если все остальное, ну, если этого не произошло, если этого Евангелия не прозвучало, и человек в отношении Евангелия не определился, и он тебя гонит, то, как правило, он гонит тебя за твое несовершенство. Да? Или нет? Согласны? Согласны, потому что это неправда. То есть, когда многие говорят, вот, это самое там, за Христа пострадал. Там подлетают тебя, там, бах, 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 там, Библии по голове. Это самое, и погнали его бедного за то, что он так, ну, подрался во имя Христа. И потом кричит, я за Христа пострадал. Какой ты за Христа пострадал? Ты за собственную наглость пострадал. И за грубость свою собственную пострадал. И так тебе и надо. А если ты за Христа ты пострадаешь только в том случае, если человек Евангелие услышал от тебя, на самом деле, реально Евангелие, и оно ему, как это сказать, не понравилось.
Тогда Стефан один из первых был тот, который неправильно проповедовал.
Почему?
Он говорил, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Ну зачем это он сказал? Ну зачем так? Ну кто вот, ну вот скажите, кто-нибудь так вот говорил народу, жестоковыйные вы противитесь Духу Святому, вас Господь любит, хочет спасения, а вы противитесь. Конечно, получишь по голове.
Смотрите, вот то, что говорит Христос. Многие как бы люди, христиане, они говорят, смотрите, вот как Стефан жестко говорил. Смотрите, вот как Христос жестко говорил, да? И мы тоже жестко сказали. Но извините меня, что, ну как сказать, это же в контексте событий все происходило. И то, что Христос сначала очень был мягок и добр с фарисеями, он ходил к ним на обеды. Он беседовал с ними на разные высокие темы и так далее, и так далее. И только в результате, после каких-то уже конкретных вещей, когда они, услышав все это, ожесточились и начали противиться, Христос говорит «горе вам» и говорит очень жесткие слова и так далее. То есть конфликт – это один из решений, ну как сказать, один из способов донести информацию, но конфликт, он уже, ну как сказать, назревает после каких-то вещей. Если ты сразу наскакиваешь на человека с конфликтом, какая реакция? Защитная, конечно. Конечно же, да. Да, вначале мирно, потом уже, если люди не слышат, идет конфликт. В отношении Стефана, вы Деяния апостолов, да, написано, хватают его и обвиняют апостолов. Говорит, вы весь Иерусалим наполнили своим учением. Поэтому эти люди, которых Стефан обличает, это люди, которые слышали Евангелие, и не один раз. И они четко определились в отношении Евангелия, что это не для них. Тогда, конечно же, Стефан говорит, жестоковыйные, люди с необрезанными сердцами, и так далее, и так далее.
Ну вот они вступили в спор со Стефаном, но не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил.
Аминь.
Тогда научили они некоторых сказать, о, давайте, и возбудили народ, и пошли, и, короче, его привели в Синедрион. И где он в Синедрионе взял и сказал такие, я считаю, это плохие слова, он сказал, жестоковыйные. Нет бы он сказал, дорогие мои братья, и вы же понимаете, что это же Наш Бог послал Сына Своего для нас. Он любит нас. Тут вообще о любви он не говорит.
Стефан до этого, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в
народе. Ну и что?
Всем было видно, что? На самом деле, что было на самом деле любовь, вот я.
Да.
Или что у него было, как у ангела?
Ну, ясное дело, как у ангела. Но говорил он слова такие, слова которые... от которых они, слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами своими.
Да, да, но, да, но вначале на самом деле верно читается, что и знамение чудеса, и проповедь, и тень от Петра исцеляла людей, и весь Иерусалим, да, и весь Иерусалим, и многие из фарисейской вереси покорились вере, и многие, ну как сказать, и весь Иерусалим наполнили своим учением. И не было ни одного человека в Иерусалиме, который бы не слышал, не знал, что такое Евангелие. Но те, которые определились, и те, которые решили, что это не для них, они потом начали уже пакостить. Потому он и говорит, блаженны изгнанные за правду. Да.
Ты ведь я сам свидетельствовал, что ты даже Евангелие не говорил, но о тебе знали, как о человеке, верующем в Боге, они уже скрежетали зубами.
Уже, но, да.
Так. Ты даже ничего не сказал, но им плохого, как сказать, не сделал. Но они уже скрежетали.
Но это тот случай.
Поэтому тут, да, знаете как. Есть такие люди злые, что он только знает, что ты верующий человек. Уже скрежещет зубами и берется за палку побить.
Потому что он Бога ненавидит, естественно. Да. Христос об этом говорит. Но я говорю про наши.
И там миротворцам, там, я не знаю, только уходи и все.
Так, я согласен, что в любом случае миротворцы — это люди, которые говорят людям, приносят этот мир от Бога, предлагают им. Но есть люди, которые не принимают.
Да.
И они будут гнать нас. Поэтому написано, что блаженны изгнаны за правду. То есть, стоит ли рисковать, чтобы привести кого-то к Богу?
Стоит.
Наверное, стоит.
Стоит ли рисковать рассказывать Евангелие? Да, аминь, стоит. Да. Но не факт, что не получишь в нос или еще чего-либо.
Так и здесь тоже написано. Никто с этим не спорит. Нет, дело в том, что вот, ну, то, что Петр говорит, это так как раз здесь и написано, что мы, мир, как приносится мир, да? Когда человек ставится перед Богом. И люди, некоторые, на самом деле этот мир получают. И мы говорили о том, как гасятся конфликты между верующими людьми. Только единственный вариант. Помочь стать верующему человеку перед Господом. В отношении неверующего ты предлагаешь ему то же самое и тот же самый вариант. Но он может не согласиться. Как, в принципе, и верующий человек-отступник тоже может не согласиться. И тогда будешь гоним за правду. 11 стих. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. То есть вот этот вариант, когда на самом деле люди определяются в отношении к Богу, и на самом деле они, их ненависть, она направлена не к нам, а говорит, всячески говорит, неправедно злословить, Христос говорит, за меня. Да? То есть их ненависть, она направлена к Богу. То есть тот, что Он им предлагает. Как правило, это позиция из ясного, ясно представленного какого-то Божьего, что называется, образа. Да? То есть когда люди услышали и как-то определились, и, как правило, они являются самыми яростными гонителями вот этого всего. Христианства. Или не так? Да. Наша, ну, как сказать, вот эта вот советская атеистическая почва, да, когда люди вообще ничего не знали, она была очень, как это сказать, очень, как это назвать, плодородной. Да? Заметьте, как после перестройки люди все воспринимали на ура. То есть все новое, то есть все то, что вот какое-то, ну, христианское какое-то. Евангелие люди хотели найти, почитать. Читали это самое Евангелие, охотно брали всегда. Потом, когда уже услышали, что-то поняли, что-то определились как-то, они говорят, спасибо, не надо, я уже решил. Или они говорят, иди ты, и начинают зубами скрежетать, что называется, во весь голос. Поэтому он и говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Блаженство. Еще раз, заканчивая. Эмоции. Наши эмоции, они как это сказать, они продукт нашего мышления и обстоятельств. Можно ли радоваться в скорбях?
Можно.
Можно. Некоторые говорят, нужно. Попробуй так. Мы понимаем, что нужно, но не получается. По причине чего? По причине того, что скорби представляются нам чем-то лишним, страшным, бесполезным, неудобным и каким-то бессмысленным. Если это так, тогда, конечно, радоваться невозможно. Никакой радости там не будет. Поэтому апостолы очень много, и Христос, и апостолы очень много объясняют и говорят. Радуйтесь, когда? Когда попадаете в различные искушения, и дальше идет объяснение. Почему? Потому что производит вас. И пошло, и поехало. Да, совершенство. Хотите быть совершенными? Кто же не хочет? Тогда, говорит, знаете, что вот эти самые обстоятельства нехорошие, они приведут вас к совершенству. Уже весело?
Веселее,
что называется, да? Уже лучше. Это самое. Или Христос, или Павел говорит, радуйтесь, потому что, говорит, знаете, зная, что поскорбев немного здесь, по земле и сейчас, вы получите невидающий венец славы в небесах. Уже веселей? Уже веселей. Поэтому, когда мы начинаем немножко, как бы это сказать, понимать обстоятельства, почему так происходит, да, то тогда мера, как бы сказать, эмоционального счастья, оно у нас тоже вырастает. То есть, когда ты понимаешь, что происходит и к чему это тебе ведет, тогда на самом деле уже немножко веселее становится, потому что ты знаешь, что в итоге будешь, как это сказать, жить, да, по большому счету. Вот этим, чтобы вы поняли, как это работает, посмотрите на свидетельства выздоравливающих людей, которые болеют, серьезно болеют, и они выздоравливают понемножку. Как правило, у них еще куча проблем. Да?
Да.
У них еще и то болит, и все болит, и это болит, и это болит. Но они видят, что вот эти страдания какие-то, да, они имеют положительную динамику. И то, что они получат в итоге, то бишь здоровье, они воспринимают как что-то, ну, как это сказать, тяжелое, ну, больное что-то, болезненное что-то, да, это самое там, воспринимается что-то как нечто на самом деле, это, ну, положительное. Очень неприятный момент, когда в тебя втыкают иголку, потом еще вгоняют какой-то раствор, это все больно, неприятно и так далее, и так далее. Но это воспринимается как-то, как это сказать, совсем по-другому, чем просто вот кто-то, вот, ну, как сказать, если бы кто-то сказал, да, я тебе немножко поколю. Ну, просто так. Просто так, да? Наша реакция какая? Да ты что? Да вообще, да уйди, да ты вообще это самое ненормально, и так далее, и так далее. То есть, если, ну, я к чему? Что одна и та же вот процедура, да, без перспективы, она смотрится как нечто экстраотвратительное. Это ж пытка вообще. Ты что, изверг, что ли? Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Колоть это самое и так далее. А тут нас колят, а мы еще спасибо говорим. Почему? Потому что это воспринимается как нечто перспективно положительное. Понимаете, как вот наши мозги работают. И поэтому, когда мы также переключаемся в отношении наших вот духовных скорбей, также смотрим перспективу на положительное, то это воспринимается совсем по-другому. Да? Втыкание иголок просто так, без цели, это жуткая пытка. И та же самая процедура в виде уколов, это спасибо за лечение. Хорошо. На 12 стихе мы с вами тогда остановились, помнится, да? 13, 14, 15 стих до 16 стиха мы определили как позицию верующего, да? То есть, что мы такое из себя представляем? Написано так. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Тут однозначно такая, как это называется, великая миссия у верующих людей. То есть Христос сразу их выводит, что называется, из тени какой-то, нас, своих учеников, и говорит, послушайте, он говорит, вот ваша, как это сказать, вот ваша позиция. И она не может быть меньшей, она не может быть другой, она не может быть менее значимой. То есть вы не полусоль и не полусвет, да, и не какой-то полугород. Не то деревня, не то что. Да? Он говорит, вы только свет, вы только соль, вы только свеча на подсвечнике или город, стоящий на вершине горы. Он говорит, вот это для того, чтобы это все, ну как бы с этим согласиться, нужно смирение. Потому что наша наглая плоть, она все время с этим спорит. И у нее очень, как это сказать, благочестивые аргументы. Я недостаточно духовный, я недостаточно святой, я недостаточно мудрый, я недостаточно достиг и так далее, и так далее, и так далее. Я еще, Господи, недостоин, я и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти все вещи, и все это кажется нам очень и очень благочестивыми, смиренными, да. Потому что это на самом деле было сказано людям, подобным нам. То есть, если вы помните, ученики это люди такие же, как и мы. Они что-то не понимали, он их называл, как это называется, как, жестокосердными, медлительными сердцем и так далее, и так далее. То есть он их, как они его огорчали, они ссорились друг с другом и много чего не знали и так далее, и так далее, и так далее. То есть тем не менее, обращаясь к этим людям, да, и обращаясь к ним вот так вот, что называется, напрямую, он говорит, вы... Соль земли, вы свет мира, и вы город, который стоит на вершине горы. Понимаете, очень важно, на самом деле, ну как сказать, для того, чтобы принять это не гордость. Многие говорят, как может быть, что вы себя возомнили, что вы себя там строите, там говорите, вот вы там дети Божьи, вот вы говорите там братья и сестры какие-то святые, что вы себя представляете, вы на себя видели в зеркало, нет? На кого вы похожи, вот то не так, это не так, это куча недостатков и так далее, она можно найти в себе. Да? Это со стороны говорят, да? Сам на себя посмотрел и начинаешь, Господи, да я не такой, да я вообще не другой, да я не свет, да я не соль, да я вообще полусвет или полусоль, я еще в процессе, я еще только это самое, там трудно все, и так далее, да? В итоге начинаем спорить с Богом. Или кто-то начинает оспаривать Божьи слова, или мы сами начинаем оспаривать Божьи слова, не дай Бог, да? А вообще... А почему такое? И нам кажется, это очень смиренно. Господи, мы никто и ничто, и звать нас никак. И это хорошо, что мы на самом деле так. Но когда Бог называет нас так, да, то что? Ну, будь добр. Будь добр, смирись и прими. Послушайте, это очень важный момент в отношении того, что если Господь тебя к чему-то призывает, то на самом деле нужно смирение, чтобы это принять. И соответствовать тому. Понимаете? Что это такое? Потому что он всех, то есть он на самом деле всех, ну как, он не может выбрать, ему нет кого выбирать достойных. Потому что все согрешили лишней славы Божьей. Все абсолютно, до одного. Но он из этого вот всех, самых, ну как, ничтожного, на самом деле нищего духом, он берет и делает. Свет миру, соль земли, город на вершине горы. И говорит. И поэтому, на самом деле, понимаете, как сказать, и вот эта вот эта вещь, это не какая-то там духовная эволюция, что я должен дорасти до света этого мира. То есть вот если я буду долго и упорно, и уже вот я сам оценю, что я уже достаточно светлый и достаточно свечусь, то тогда я соглашусь с этой Божьей истиной. И скажу, Господи, я на самом деле уже свет. Да, готов на свет. Готов
мне, где посвятить,
да? Да, где, давай, покажи, где посвятить, сейчас засвечу.
Но.
И так далее. Это на самом деле, это послушайте, это смирение. Это на самом деле реально очень смирение. Для этого нужна смелость, для этого нужна вера. Потому что реально это смирение. Чтобы, ну, и это касается всего, абсолютно всего, к чему, куда Бог нас призывает. Да? Господь призывает нас, мужчин, быть мужчинами. Да? И он говорит, мужчина должен быть таким. А ты говоришь, Господи, а у меня еще этого не так, то не эдак, и вот вообще еще, ну, а кто ты тогда такой? Ты оно И еще, или кто? Ты же явно не женщина.
Ну, Давида, может.
Нет, не женщина. А кто ты такое? Ну, вроде как мужчина. Ну, вроде как, ну, ну так будь им, понимаете? Да? Или ты женщина, да? Ты должна быть вот такой, вот такой, вот такой. Господи, я еще не такое. А кто ты такое? Понимаете? То есть, для этого нужна смелость. То есть, ну, как сказать, ты говоришь, Господь, да, я согласен. То есть, я буду на самом деле тем, кем ты меня сказал. То есть, если я мужчина, я буду вот таким. Пусть во мне не все еще это, как это сказать, явлено, открыто и так далее, и так далее. Но я верю, что это мое. Я беру на себя там ответственность за семью, я беру на себя ответственность за свою жену, за своих детей, и буду священником и царем, как ты говорил. Да? Женщина, она говорит, Господи, я буду той, которой ты меня призвал. Да? Помощницей, смиренной, послушной, любящей и так далее. Я, может быть, не имею все эти качества, которые еще мне нужны, но я верю, что они во мне есть, если ты во мне. Или как? Или как? Или мы не будем? Да, а кто мы такие тогда? Что за оно из нас тогда получается? Какой-то, да. Существо какого вида племени тогда мы превращаемся, если мы не соответствуем тому, что мы из себя должны представлять, да? Если служение, да, то есть это самое, Господь призывает тебя в служение, ставит тебя на служение, да, и ты говоришь, Господи, я не могу, не умею, не получается, никогда не был, не состоял, а кто состоял и кто был? Ставит и говорит, соответствуй, пожалуйста.
И все даст
при этом аминь, на самом деле. Если призвал, то все и даст необходимое для служения и всего остального, и всего остального. Потому на самом деле нужно понимать, что вот эти вещи, как сказать, это на самом деле Божий вызов для нас. Он говорит, вы свет, и вы соль, и вы город, который стоит на вершине горы. И что, мы с этим спорить будем?
Удивительно.
Да. А вот набраться смелости и сказать, Господь, да, я согласен, я буду таким, то это на самом деле смирение. Я еще раз говорю, гордость здесь совершенно ни при чем. Потому что страха и, как это сказать, и сомнений всегда бывает много во всей этой ситуации. Но побеждается он смирением и верой. Понимаете? Потому что если ты понимаешь, что это такое, то это самое, когда это все, ну, обычно это вот, ну, как сказать, если это плотскому человеку говоришь, да, он говорит, ты соль, ты свет, он говорит, ура, с нами Бог, вперед, там, порубаем неверных, и еще какую-нибудь глупость, и так далее, то это одно, конечно же, это глупость, но это, ну, это плоть, это гордость. Но если это духовному человеку говорится, то тогда, как правило, этот человек в смирении, в страхе говорит, Господи, я пойду. И идет, и Господь благословляет. И в итоге, на самом деле, вот как это сказать, на той позиции, в которой ты поставлен, и ты соль, и ты свет. И ты, на самом деле, реально благословение. Если соглашаешься. 13 стих, он говорит, если соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Очень много споров по поводу этого, каких только глупостей я не слышал, по поводу какой-то странной соли, которая может терять силу. Химики среди нас не дадут соврать, что соль силу никогда не теряет. Если это натрий хлор, то он в любом состоянии, в растворенном, твердом, я не знаю, газообразном, тоже, наверное, существует, но в природе трудно встретить. То есть ее силу соль потерять не может. Но Христос говорит, ну это метафора, да, что если она перестанет быть соленой, вдруг так вот случится, как-то вот каким-то волшебным способом, да, то что? Она никуда не годная. Она никуда не годная, она выбрасывается вон на попрание людям. На дорогу, что называется, да. Я не знаю, что было тогда, но вот в традициях местных деревень все ненужное выбрасывали на дорогу. Я не знаю, в российских деревнях тоже? И в России, я до сих пор такой традиции замечательной есть, да? То есть все, что не нужно, выбрасывают на дорогу. В результате дорога превращается в болото, по которому даже трактор не может проехать в деревне. Да, такое месиво. Но почему-то вот этот менталитет деревенский сидит как вбитый, это самое, какой-то, наверное, вековой генетикой, как и тогда. Все ненужное выбрасывается на дорогу. И по нему, соответственно, там ходят, ездят и все остальное. Дальше, в отношении света мира. Он говорит, вы свет миру. И говорит, поэтому, так как говорит, вы свет миру, то не может укрыться город, стоящий на верхушке горы. Вы уже в той позиции. То есть на вас уже смотрят. Понимаете? Хотите вы того, не хотите, согласны вы с этим, не согласны. Вас уже смотрят, на вас уже оценивают, вас уже, за вами уже наблюдают, вас уже взвешивают, анализируют и так далее, и так далее, и так далее. То есть и люди складывают, слагают впечатление о том, какой Бог, смотря на вас и, в принципе, делая какие-то выводы. Да? Мы не можем сказать, пока на меня не смотрите. Я в процессе.
А не в счет.
Это не я. Ну, не получится так, понимаете? То есть уже, как только назвался верующим, уже когда... сказал, что я христианин, уже когда сказал, что я верю в Бога живого, уже автоматически попал под наблюдение. И все смотрят, и все наблюдают, и все внимательны очень, и все очень, как бы сказать, пристальны, предвзяты, может быть, даже в некотором отношении, и так далее. И уже не обижайтесь. То есть, вы не можете сказать, отстань, не твое дело. Его, потому что ты свет миру, и ты уже не можешь сказать, что это самое, я свет, но не для тебя. Для всех. Потому он говорит, 15 стих, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит в всем доме. Кстати, что бывает со свечой, которая под сосуд?
Тухнет.
Она загаснет. Вот и все. И светит в всем доме. 16 стих, он говорит, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Напоминаю, что все это было сказано в Израиле. Да? А мы с вами, если помните, проходили как-то пророков и говорили, почему такое странное место обитания выбрал Господь для евреев. А? Внизу древняя цивилизация Египет, вверху молодая цивилизация, сначала ассирийская, потом персидская, потом Вавилон и так далее. Да? А здесь вот пустыня непроходимая. И только узенький перешеек вдоль побережья,
через который
шныряли так называемые караваны, гонцы, корабли, армии и так далее, и так далее, и так далее. То есть это перекресток цивилизаций.
Тем временем они видят.
Это перекресток цивилизаций. И как бы сказать... Да, и на самом деле, почему Господь и, в принципе, большинство бед евреев, оно было связано именно вот с этим местом. Понимаете? Люди, чтобы жить спокойно, забираются куда? В тихий, глухой угол. И чем глуше и тише, тем спокойнее живется. Да? И готовы за это страшную цену платить. Чукчи по полгода света белого не видели, но зато жили спокойно, потому что никто их в этой ледяной тундре искать не собирался. Да. И никакие армии туда, извините меня, не доходили, замерзали по дороге. Поэтому жили себе спокойненько и радовались, но платили страшную цену. По полгода солнца не видели. Да. И это самое. И питались круглый год одной линией. Вот. Вот, поэтому вот на этом удивительном, на этом удивительном перекресточке цивилизации Господь поставил свой народ. Маленький, слабенький, как будто бы по сравнению с другими, только во времена Соломона они что-то из себя представляли. Но по большому счету, в очень неспокойном месте Господь их поселил. И тоже это, как мы говорили, неспроста. Потому что, почему?
Только на Бога надеяться.
Потому что они должны были быть заметными. Они не могли сидеть в уголке и сами тихонечко сами себе светить. Понимаете? Они должны были быть светом для всех народов. И люди, ходившие туда-сюда, они, в принципе, кое-что там могли разглядеть. Да, царица Савская аж с верховья Нила приходила, чтобы послушать премудрости Соломоновых. Там одна из лучших, вот, замечательных вех примеров в этой вот истории во всей. Но 16 стих, так или иначе, он говорит, так да светит свет ваш перед людьми, которые, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. По поводу наших добрых дел, мы тоже с вами говорили по поводу, что такое добрые дела, да? И какими добрыми делами мы можем прославить Отца нашего Небесного. Давайте тоже об этом немножко посмышляем, может быть, что-то вспомним, что-то из опыта может быть. Вот смотрите. В этом мире, этот мир полон добрыми делами. Да? Нет? Да. Спасают бедных котов. Бездомных. Доброе дело. Стоит корзина. И там сколько там? Раз в месяц, там, два раза в месяц, там, или сколько там? Ну, с какой-то периодичностью. Стоит корзина и собирают бедным собачкам, бедным котикам. На дома, на еду и так далее, и так далее. Доброе дело. Доброе. Собачки милые, коты еще милее. Там, ну, болезни разносят, ну, блохастые, ну, так это ж как сказать. Доброе дело, котов кормить, мы говорим, доброе, да, это самое. Доброе дело китов спасать. Мало осталось, доброе. Что там еще из добрых дел? Дедушка помогает, доброе дело. Доброе и так далее. В этом мире очень много добрых дел. Вопрос, каким нам заняться, чтобы Отец Небесный получил славу? Еще раз говорю, какие из добрых дел нам начать делать, чтобы наш Отец Небесный прославился? На самом деле есть очень много дел, которые делают люди, делают для людей и получают награду от людей. Если ты делаешь что-то хорошее хорошее дело делаешь сам, делаешь по своим силам, по своим средствам и так далее, говорят, какой хороший человек. Какой хороший человек. Там говорят, какой хороший Бог. Он скажет, Бога, говорит, не знаю, а тебя хорошего очень знаю, и ты очень хороший человек.
Познать Господа – это жить в соответствии с Его учением. И как написано, чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать вдов и сирот, их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира, не участвовать в делах этого мира. Вот это и есть свет, который светит и прославляет Господа.
Хорошо. Чтобы более практично, вот Петр нам привел одно из, мест Священного Писания, да, я вот просто хочу, чтобы мы немножко более практично взяли Деяния апостолов конкретно и вспомнили случаи, когда люди прославляли Господа. Дела церкви, когда прославлялся Господь. Вот давайте мне начинайте рассказывать. Когда исцелялись больные? Когда явилась сила Божия? Да, одно из вариантов, на самом деле, когда на самом деле апостолы молились, или, может быть, что-то еще происходило, да, сверхъестественно, как это вела сила Господа, люди понимали, что человеки здесь ни при чем, и тогда, естественно, прославлялся Господь. Напомню, все это происходило при проповеди Евангелия. Когда на самом деле сверхъестественным образом воцарялся какой-то мир, да, иными словами. То есть, когда на самом деле воцарялся какой-то мир, в тяжелой ситуации, и люди понимали, что это не мудрый апостол Павел и не какие-то послушные ученики, а на самом деле Господь вмешался и что-то сверхъестественным образом произвел в церкви, и на самом деле Господь прославлял. Когда еще? Когда во время проповеди Евангелия Павла и Силу бросили в тюрьму в Филиппах, и во время их там ночного там бдение, да, все поколебалось, и на самом деле там события произошли такие сверхъестественные, на самом деле, которые, в общем-то, привели к тому, что страж уверовал, и на самом деле Господь прославился. Когда люди уверовали в Иисуса Христа, они радовались и тогда тоже прославляли Господа. Да? Да, еще. Я еще напомню один пример, когда люди в церкви, в первоапостольской церкви в Иерусалиме продавали имение и всю собственность, и приносили это в собрание. И, как это сказать, и там уделялось помощник каждого, и люди в любви, в единстве жили и так далее, написано, тоже прославлялся Господь. Да?
Но они славились.
Нет, и окружающие люди, видя их жизнь, они тоже прославляли Бога. Смысл в том, что люди, смотря на них, прославляли Господа, и написано, из посторонних, там даже особенно, ну, как никто, боялись даже приставать, ну, как сказать, к ним так, вот. Вот такая вот интересная вещь. То есть мы на самом деле понимаем, что Бог будет прославляться в том случае, если люди видят, что это не наша сила и не наша способность. Понимаете? То есть это какие-то Божьи проявления. То есть когда Бог сверхъестественным образом коснулся сердца, человек уверовал, он прославляет Бога, а не тебя. Понятно? Он не говорит, ой, какой ты умный, как ты мне хорошо рассказал, как я бы без тебя...
Слава тебе
за то, что ты мне Евангелие рассказал. Я вот сейчас к вере за тебя пришел, ой, как хорошо. Нет, он прославляет Господа, а не тебя. Когда человек исцелился по молитве, он тоже прославляет Господа, а не тебя. Он тебя может поблагодарить, а может и нет. И то, и другое не страшно.
Смотря какой человек. Если он не верит в существование Бога, тогда он, конечно, говорит, спасибо тебе.
Он в любом случае понимает, что это не ты. Потому что, ну, кто такой я?
Ну, если человек не верит в существование Бога, то, конечно, он прославит человека. Спасибо тебе, Виктор, что ты вот так, да. Что ты вот так.
Ну, я не знаю, я таких не встречал.
Ну, не знаю. Если, конечно, верит, что есть Бог, то прославит Бог.
Обычно сверхъестественное прикосновение, оно всегда на самом деле. То есть, когда люди видят, что-то. Когда люди видят, что мы поступаем в ущерб себе, подавая, ну, таким образом, людям возможность увидеть реальность Божью какую-то, да, то, в общем-то, однозначно Бог прославляется. Я еще раз подчеркну, когда мы поступаем в ущерб себе, когда мы каемся перед каким-то человеком, даже неверующим в том числе, за то, что мы сделали неправильно, они не говорят, какой ты хороший, обычно. Они говорят, а что так с тобой произошло такое? Они понимают, что это не ты. Они понимают, что что-то над тобой. И когда мы даем, когда мы что-то делаем, ну, на самом деле, вот как он говорит, как те апостолы, то есть свое имение отдавали безвозмездно, да, допустим, на какое-то Божье дело, жертвовали чем-то своим ради Божьего, то люди увидели это, и они говорили, Бог среди них велик, и так далее. То есть мы понимаем, что если есть человеческий уровень, и мы можем эти человеческие дела делать, и правильно, и хорошо. За это нас Господь, ну, благословит. Это строит наши взаимоотношения, это дает нам возможность иметь единство между собой, служение какое-то и друг другу, и так далее. То есть эти все хорошие вещи. Но есть на самом деле уровень, когда Господь через нас в любом случае действует сверхъестественным образом. И мы, я думаю, что все вообще, мы призваны вообще полностью ко всему сверхъестественному служению. Понимаете? Когда мы любим врагов, это сверхъестественно. Когда мы любим любящих нас, это естественный уровень. Да. Христос говорит, что особенного тогда делаете? Вас за это никто не прославит. Но когда мы делаем что-то во имя Господа, и Господь через это дело, проявляет себя сверхъестественным образом, то тогда люди это замечают, и тогда они на самом деле прославляют Отца Небесного. И это видно. Это видно на самом деле, что это не человеческий уровень.
Если человек кается перед неверующим и не говорит, что «прости, пожалуйста, я сознаю свой греховный поступок, потому что я верую в Иисуса Христа». Если он этого не говорит, то неверующий человек понимает, что ты уже стал передо мной на колени. То есть он понимает, что, ты признаешь его силу. Но если ты говоришь, ты знаешь, человек там, Вася или Гриша или Петя, я прошу прощения, потому что я поступил беззаконно, я поступил не как христианин. Я верую в Иисуса Христа, он мой Господь и Спаситель, и он учит меня поступать вот так и так, а я поступил с тобой не так. Поэтому я каюсь перед тобой. Тогда, конечно, он скажет, это уже Господь. А иначе он, я думаю, поймет, что, наконец-то я тебя сломал. Ты пришел тут просить у меня прощения.
Я не знаю, вот, ну, как сказать, я не знаю, теоретически ли вот то, что ты говоришь, это все теоретизируешь, или на самом деле были реальные примеры, в моей жизни были реальные примеры, когда на самом деле как сказать, сначала извинялся, а потом люди говорили, а почему ты это делаешь? И я объяснял, потому что я верю в Иисуса Христа.